Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний воскресный день называется неделей перед Рождеством Христовым, как в церкви называется, потому что это воскресение, которое предваряет праздник Светлого Рождества Господа Бога Спас нашего Иисуса Христа. Есть воскресение, предшествует этому празднику, оно именуется неделей перед Рождеством и еще именуется неделей святых отцов. И, соответственно, в эту неделю положено сегодняшнее евангельское и апостольское чтение, апостол Проявления, как вы слыхали, апостол Павла, послание, где он вспоминает веру всех святых отцов, живших до Рождества Христова. Это память святых отцов, именно живших до Рождества Христова. Очень важно понять, почему они упоминаются сейчас накануне Рождества. По логике, казалось бы, что настоящая святость, да, пойдет после Рождества Христова, и христиане давали настоящих святых, там, и поэтому как бы уместно было праздновать после Рождества Христова. Вот Христос пришел, и святость явилась в людях. Вот. И мы знаем святых отцов, уже все они христиане были, наши святые отцы, да, которых мы поклоняемся, молим, просим, которые собирали соборы вселенские, решали вопросы законные. Вот. Но есть святые отцы, которые жили до Рождества Христова, то есть в этом так называемом Ветхом Завете, Ветхозаветной Церкви. Да. Вот. И память именно об этих отцах совершается сегодня, и чтение посвящено именно им. И апостол Нового Завета, один из первых апостолов, вспоминает именно веру этих святых, которые жили до Христа, до пришествия Христа. И эта вера нас должна удивлять и в хорошем смысле поражать, потому что они жили именно до времени благодати. До времени благодатной церкви, когда огромная божественная сила дарована церкви, огромная благодать дарована церкви, и уже намного легче, несомненно легче, было и с духами зла, и со страстями своими, и со всеми обстоятельствами, значит, терпеть, сопротивляться, бороться, получить такую благодать, как таинство крещения, таинство причащения, и все, что церковь нам дает, то есть все уже в готовом виде, включая весь свод Священного Писания и Ветхого и Нового Завета уже отобранный и церковью преподнесенный нам для назидания, для участия в богослужении. И поэтому людям, жившим до пришествия Христа, было намного труднее, несопоставимо труднее жить вообще, а спасаться еще труднее, а быть святыми, праведными, намного труднее, чем после пришествия Спасителя. Мы это просто должны знать как факт. И поэтому эти единицы людей, известные нам, опять-таки, из Священного Писания в основном, потому что все они настолько прославили Бога своей верой, что все они записаны в Священном Писании в разных местах Священного Писания Ветхого Завета, но о каждом из них есть своя история, и все, кто перечисляются в сегодняшние святые апостолом Павлом, все они упоминаются в Священном Писании, и их жизнь, их вера, почему кратко там приводится, почему же они угодили Богу, и почему они вошли в Царство Небесное уже по воскресении Христа, уже в ранге святых, а не просто помилованных людей. Они святые, которым мы в Новом Завете, да, в церкви молимся, обращаемся к ним за помощью. И мы знаем, что, например, такой великий святой, как Симеон Богоприимец, по своему статусу, по своей силе духовной мощи выше одной из величайших святителей Церкви Христовой, святителя Николая, Неврикийского чудотворца, и это открыто нам в житиях, когда сам святитель очень иконы засвидетельствовал, что себя Бога принес намного выше пред Богом, имеет больше дерзновения, и посоветовал будущему преподобному Петру Афонскому, то он вывел из плена, с темницы из плена, и вел по морю, посоветовал обратиться с молитвами к Семену Богоприимцу. И когда удивленный будущий преподобный Петр говорит, очень, как же так, очень был, ты же святильник великий, нет, ты явился муж благолетный, который превосходил славой святителя Николая Чудотворца, вот, естественно, он и дерзновение имел большую силу, и он обратился к Богу со своей молитвой и выполнил ту просьбу, которую просил Петр Афонский. Вот. Из этого мы видим, что некоторые ветхозаветные святые намного превосходили даже величайших святых Нового Завета. Вот. Почему? Потому что они делали свой подвиг, не имея такой силы и помощи благодати, какой имели тот же самый святитель Николай Чудотворец и другие святые Церкви Христовой. Они имеют огромную силу и помощь. Уже имя Христова, великая помощь, а уже чаша жизни, которая только прообразовывалась в Ветхом Завете, она в Церкви является основой церковной жизни, основой нашей духовной жизни, основой нашей, соединяющей нас в единую Церковь. Поэтому так важно это таинство. Наша Церковь евхаристично-центрична, она основана на Божественной Евхаристии. И только Евхаристия собирает людей в единую Церковь. Я это говорил, говорю и буду говорить до последних минут своей жизни. Евхаристия – единственное таинство, которое собирает нас в Церковь Христову, соединяет со Христом и друг с другом во Христе. Другого соединения нет. Все другое – это просто человеческие всякие сообщества, которые никакого отношения к Церкви Христовой не имеют. Поэтому есть слово «церковь» как просто соединение верующих. Вот, эта церковь была соединение верующих, в чем истинно правая вера. Вот, но они не могут быть Церковью Христовой, потому что их соединяло только единство веры, единство богослужения и Священное Писание единое, которое они признавали за божественным источником, божественный источник, дарованный Богом. Вот. Это их объединяло в единую веру, да? Вот. Ну и плюс еще по крови они были, потому что был избран один народ, и он представлял, как бы, какой-то период, он представлял, ну, как бы, все человечество. Один народ, да, как бы пока, временно, представлял все человечество, но в этих прочих книгах у этого народа, да, в Ветхом Заветном своде Священного Писания, есть пророческое указание о том, что Церковь Христова будет образована и что в нее войдут многие язычники. Да? То есть язычники будут призваны в Церковь. Поэтому святые отцы Ветхого Завета жили верой, ну, в Бога, но совершенно не той, которые живут сейчас, жили и живут сейчас, люди уже в Церкви Христовой. Они жили верой грядущего Мессии, грядущего Спасителя мира. То есть мы живем верой пришедшего, искупившего нас на кресте, умершего на кресте и воскресшего, и вознесшегося на небеса и сидящего здесь на небеса. Вот наша вера, тоже все мы верим и исповедуем. Такой веры они не могли еще иметь, ибо в историческом процессе человеческом не осуществился еще приход Бога-человека, Спасителя, Мессии. А Мессией мог быть только Бог, исходящий с неба. Никакой человек, самый чистый, самый святой, самый великий, не мог помочь ни одному человеку в мире, кроме, тем более всему человечеству. Он никак не мог получить. То есть это было не человеческое дело. Поэтому Отец Небесный посылает своего Сына, Бога, от Бога, света от света, совершенного Бога, посылает с удивительным заданием стать еще дополнительно к своей божественной природе, принять человеческую природу во всей ее полноте, кроме греха, кроме повреждения, доставленного грехопадением человека. Вот. Поэтому мы должны понимать, что человеческий род был испорчен принятием клеветы на Бога в раю Адамом и Евы, нарушением единственной заповеди Бога на верность Богу, вкушением запрещенного или запретного плода и упорством в непокаянии за соделанное. А было внесено порча серьезная, тяжелейшая, которая скажется на каждом рожденном от Адама и всех потомков. От Адама все потомки заражены вот этим семенем, поврежденным. И повреждение вошло в природу человеческую. Это не был просто вот как будто личный грех Адама, который вот его и все, а мы тут ни при чем. Нет, это вошло, так называемый первородный грех, он через семя передается в каждого рожденного человека, мужского или женского рода. В каждый человек, который рождается от отца и мамы здесь, значит, все мы рождаемся во Христе. Давид, святый царь, да? Духом святым, это исповедует, и сказал, что нет, в грехе меня взяла мама. Это не в смысле, что его мама была грешницей. Вот. Нет. Любая мама и любой отец рождает ребенка во грехах. Даже если они будут святыми, праведными и безгрешными. Но первородный грех все равно рождается. Мы читаем о святых праведных, да, Елизаветы, Захария, Богоотца Иакима и Иоанна, что они были праведные, ходили перед Богом, святые, непорочные. Тем не менее, они родили Святого Предтечу, и Богоотца Иакима родили Святую Деву, будущую мать нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Родили с этой порчей. То есть только Христос родился не от семени человеческого, не от семени Авраама, Давида, Адама, ну, по всей этой линии. Вот. Он не взял на себя первородный грех. Это было изолировано, это было отрезано. Он был сделан человеком непонятным, неизвестным способом воздействия Духа Святого на детородоспособность Пресвятой Девы. И подчеркивая уникальность зачатия Господа нашего Иисуса Христа как человека, Бог сохраняет сосуд рождение своего, да, свое рождение в Христе Иисусе, от испления. Он сохраняет его в девственном, чистом качестве. Она ни малейшего, ни чистоты не было. У Пресвятой Девы никогда не было месячных, у нее никогда не было никаких внутриутробных и прочих нечистот, которые считаются где-то за эти нечистыми. И женщине забыла прикасаться. Она не должна была работать, не должна была готовить в эти дни. Она сидела неприкосновенно. Мы это видим в описании некоторых историй Ветхого Завета, когда женщины даже этим прикрывались. И когда надо было покрыть такую страшную ошибку, спрятали чужих идолов, там, то мы помним, как эта женщина села на это место, где были сосуды, и сказала, у меня месячный, и к ней боялись подойти, и я с дома искали, а то место, на котором сидела, где были сокрыты эти идолы, никто даже не в голову пришло прикоснуться к нечистой женщине, нечистоте. Считалось нечистой. Да? И это перешло в церковь Христову, и мы знаем, что эта природная, естественная чистота, она сохраняется и в людей после крещения, у женщин, входящих в церковь, да, и они вот на период вот это как бы проявление этой чистоты вот, в виде кровотечения, они как бы отстраняются от причащения святых таинств, от прикосновения к каким-то святыням. Вот из этой практики только в случае смертного какого-то опасности разрешается причастить, потому что спасение души уже дороже, чем соблюдение даже вот такой вот щепетильности, чистоты духовной. Но если такой угрозы нет, то как бы подождите, пока не очистить. То же самое мы знаем, в церкви сохраняется и после родового очищения. То есть женщина не может приступить к святыне, особенно к Евхаристии, да, в течение 40 дней. И если потом, кроме 40 дней, возьмет паузы, да, еще должны быть прочитаны особые молитвы, очистительные называются, когда она с помощью этих молитв когда очищается до конца и после родовых этих своих трудов и всех последствий, тогда она опять вот может приступать к чаше жизни. Значит, получается, что вот это во грехе у меня мать родила, да, то есть это последствия грехопадения сказывается и в Церкви Христовой. Потому что раз человек рождается, казалось бы, это радость великая, да, новый человек родился и новый член церкви, священник христианский родился. Но, тем не менее, церковь говорит, что само воспроизводство людей от Адама, оно уже испорченное, оно нечистое. И поэтому 40 дней дается пауза и очистительные молитвы, чтобы исправить это положение, да, чтобы выправить, очиститься от той нечистоты, природной нечистоты, не греховной вот, как бы, человеческой самодеятельности, а природы. Она уже вошла в нашу природу, мы говорим, наша природа повреждена. И вот теперь представьте себе, что люди, жившие до благодати, а так называется время благодати и время безотмешки, там благодать не действовала. Она действовала, но не было возможности поселиться человека. Да? Мы читаем, исполнилось Духа Святого, какой-то праведник или праведница, вот, не исполнялось, потом Дух Святой уходил. У него не было основания оставаться в человеке. Он чаще всего Бог помогал только снаружи, ограждая там от всяких демонов и от людей и так далее. Вот. И иногда исполнял уже так, чтобы человека подвигло это пророческое какое-то действие или на понимание чего-то, и уходил. И мы видим даже, что посещение Бога, стабильной благодати на пророках, часто приводил к непосредствам, что они теряли сознание, падали в обморок, находились в таком немощи такой. И их приходилось укреплять, восстанавливать, приводить в чувство, и потом они смогли вступать в контакт. Борис Федор говорил о немощи человеческого естества в период до пришествия Христовой благодати. Поэтому они жили в очень тяжелых условиях. Все человечество накануне Христа Христова находилась по напряжению такому внутреннему и внешнему положению, напряжению так похожих, очень близких, подобных, которые были в заподобном мире перед нашествием потопа. Настолько люди истосковались по благодати грядущей, они, не понимая, делали это неосознанно, но ничего их не устраивало. Никакие языческие вот эти, оргии, никакие даже жертвоприношения в вечном храме, они уже прообразовывали только грядущее. И люди, ветхозаветные праведники, жили верой в грядущего Мессии и участвовали в этих прообразовательных действиях, а не в самой сути. А мы не в счастье сразу прикасаться к самой сути. Поэтому должны склониться перед верой тех, которые такие дела делали, которые мы не можем, будучи христианами, даже себе предложить никак. Кто из нас готов вознести, втомить своих детей, своего ребенка по зову Бога на жертву принести? Кто готов? Кто скажет, я готов пожертвовать своим ребенком, заклать его, если Бог скажет это? Никто не готов. Никто на это не способен. Никто не способен. А Авраам, потому он и стал отец всех верующих. Он явил веру, которая объясняет Павел, не просто верил Богу непонятно как, а он верил, что Бог сказал, что от Исаака будет семя, значит, воскреси. Но если Бог сказал, я как послушник должен принести жертву. Но я верю, что все равно он его воскресит, потому что Бог не может солгать. У него нет противоречия какого-то, абсурда. Он сказал это и сказал это. Я должен делать и то, и верить, что от Исаака будет семя, как Бог сказал, и верить, что надо принести в жертву. И он делал, жил по вере. И когда верил, что Исаак, и вознося, верил, что все равно Исаак будет жить. Таким образом, да, скорее всего, Бог воскресить может. То есть он верил в воскресение Богу больше, чем мы, имеющие уже свидетельство о воскресении Иисуса Христа и о воскрешении многих ветхих заветных праведников. То есть мы уже как опыт осуществившийся имеем. Он не имел такого опыта. У него была вера в том, что еще невозможно было верить. И не было никакого, какой опоры для этой веры не было. Тем не менее, он верил в это. Поэтому его вера удивительна. Она удивительна своей силой, непоколебимостью, своим смиренным послушанием воли Божией и своей жертвенностью. Поэтому его жертва – это не только испытание Авраама на веру, на прочность. Это было, конечно, и испытание. И Господь знал первого Авраама, но он хотел показать его веру всему миру, чтобы люди понимали, почему именно Авраам избран отцом всех верующих в Бога и Богу, а не кто-то другого. Потому что кто из вас может повторить? Никто. Авраам это сделал. Он так верил. И эту веру, если бы не было испытания, Бог то знал сердце Авраама и знал, что он такую веру имеет. Но мы-то этого не знаем, мы этого не видим. И для нас это было показано. Но и этого мало. Бог не просто испытывает человека на веру, на верность, на преданность, на жертвенность, а жалко ли ему что-нибудь для Бога. Он еще это делает для того, чтобы воздействовать этой жертвой на самого себя. То есть Бог запускает такой процесс удивительный, когда находит человека, способного на такую жертву, он получает на себя воздействие и говорит, как бы, подожди, если Авраам не пожалел своего сына, неужели я пожалею своего сына для спасения людей? Это только кажется, что легко это сделать. Подумай, что пошлю сына на крест. Никто не может любить и близко так, как Отец Небесный любит сына своего. Бог есть любовь, потому что есть Отец, Сын и Святой Дух. Если бы был только, как говорят некоторые еретики, что Бог это одно в лицо, и все. Это не слабо. И в других еретиков есть. Тогда нет любви, это самолюбие. Кого любить? Сам себя? Самолюбие это грех. Так Бог нам открыт. Не может Бог быть причастен греха? Конечно, не может. А Бог есть любовь, скажет, почему любовь? Потому что есть три лица, любовь может быть только между лицами, между какими-то личностями. Нет личности, нет любви, нет даже возможности. Это любовь. Любовь – это союз, построенный на определенном отношении. И вот этот самый великий, самый славный, самый, что не есть, чем всегда бывший, не имеющий ни начала, ни конца, союз любви Отца и Сына, и Святого Духа между этими лицами. И вдруг из этой гармонии, из этой величайшей любви, когда мы и будем вечно с ней приближаться и никогда не приблизимся, а будем все время восхищаться, чем больше мы узнавали, тем больше мы восхищаться нашим Богом, удивляться, поклоняться из-за этого, видеть, какую Он имеет любовь. То есть Бог будет раскрываться для нас вечности как любовь. И никогда до конца мы его не познаем, никогда до конца не раскроем, никогда эту силу любви не почувствуем. Но хотя бы сейчас своими жалкими вот умишками попытаемся понять вот этот как бы удивительный момент, уловить, насколько это можно проникнуть. Что вот из этой гармонии любви, воли Отца и смиренным послушанием Сына происходит невероятная вещь, которая в принципе должна казаться невозможной. Какое-то невозможное. Совершеннейшая божественная личность, которая не создана для страдания, она вообще не создана, он сам творец. Это не творение. Поэтому у нее нет никаких оснований для страданий, для смерти, для издевательств, кем бы то ни было над ней, тем более творениями своими. Уже был тварный мир создан. И это Господь тварного мира, Бог, Создатель, Благодетель, Кормилец, Попечитель, Управитель, Вседержитель и так далее. То есть он весь мир содержит, управляет. И все планеты, и все солнечные системы, звезды, галактики, все по его воле движется, и нигде не происходит никаких ненужных столкновений, разрушений и так далее. Все действует так, как он положил по своим законам, по своим пределам. Все слушает Богу. И он смиряется. У нас нет другого слова просто, поэтому мы подбираем слово смирение, но это смирение никакого общего смысла нет с самым смиренным человеком. Потому что смирение – это проход какого-то расстояния, да, то есть сверху вниз. Вот то мы со своей маленькой высоты, как это есть, там совсем чуть-чуть, над чем-то мы там чуть-чуть выше поднялись, мы можем смириться только на этот диапазон. А вот смирение, чтобы Бог дошел до того, чтобы стать человеком, и безграничный, для того, чтобы войти в ограниченное чрево Евы, и мало этого, вместо радости и блаженства, когда он должен испытывать и как человек уже стал человеком, он добровольно обрекает себя на лютые страдания, на моральные пытки, издевательства, оскорбления тварей, оплевания, заушения, избивания плетьми, выбивания зубов, одевания дерьмового венца с шипами, чтобы в голову загнать. Да? То есть, и потом распятие жуткое, чем не так, как другие, даже гвоздями пробить все члены руки и ноги. Вот. И после этого повесить на кресте, и еще и хотите издеваться, ругаться ему, причем священники, пресвященники, другие спасают последние. То есть, правда, уже человек страдает, он говорит, как-то смеет. Нет, продолжается издеваться до последнего. На другая встает. И вот это все пережить тому, кто вообще к этому не мог быть причастным никак. Добровольно принять на себя. Мы не хотим за грехи свои добровольно понести наказание от Бога. Какое-то ущемление, какую-то маленькую болезнь. Это неприятность. Ой, за что же это? Почему у нас так все? Хотим, чтобы как сразу, чтобы у нас было безболезненно, комфортно, все удобно было. Все было у нас это, и тут, и там, и еще в Царстве Божьем, чтобы все было хорошо. Хотим везде сразу наладить как максимальный комфорт для себя. Будучи грешными, утопая в грехах, по которым нам за один грех нам ад светит своим адским огнем. За один грех только. А мы утопаем в грехах. Мы рождаемся в грехах, живем в грехах и умираем в грехах. Да, боремся, да, там дергаемся, каемся. Но результат мы потом понятен. Что наше покаяние? Спасло оно нас. Что вот Господь спас, сделал все. Но мы должны принять Его искупительный подвиг, Его заслуги, войти в них еще. Войти в них верой, смирением, возвращением, да, и покаянием. Покайтесь, это Господь. Когда если не покайтесь, все это погибнете. И мы, будучи достойными всякого наказания, временного и вечного, всех бедствий и мук, не хотим добровольно понести хоть какое-то ущемление себя или в своей жизни. Не хотим. Мы все делаем, чтобы смягчить вот эти остроты жизни нашей. Как только где-то что-то какая-то, сразу пытаемся принять меры, чтобы смягчить, устранить. И здесь и до молитвы становимся, и будем молиться, и плакать, и вопиять, и поклоны делать. Все делаем, и то, что можно, и знакомых, и деньги используем, и связи, все что, только бы восстановить комфорт, восстановить вот что-то такое нам желательное и устранить острое, болезненное, неприятное. Мы только этим занимаемся. Посмотрим на нашу жизнь, мы только этим занимаемся. Все время балансируем, все время выискиваем, как нам вот выжить, как нам лучше жизнь сделать. Свою и из тех людей, которых мы любим, детей, там, да, жену, мужа, там, родителей. Вот, то есть, кто от нас зависит. Мы стараемся как бы максимально сделать жизнь более благоприятную, чем она бывает в реальности. Мы хотим устранять. На это все силы вкладывают. Знания, способности, желания, и все, молитвы, все на это падает. А здесь святые действуют совершенно для нас абсурдно, нелогично. Они ходят в озлобление, как говорится, да? То есть кожаных кожи надевают на себя. Скитается в горах, ущемляет себя, это ветхозаветный святой, да? Отдает себя на перепилку там, деревянной пилой, да? И бросает их в темницу. Темница будет совершенно не те комфортные тюрьмы, как сейчас там, с интернетом, с телевизором. Нет, ямы были. Он, почитайте, куда пророка бросали. Просто яма такая глубокая, там, в сарае. Вот туда в сыре, все время там с ней дождь идет, и все там. Никаких таких. Сбрасывали какую-то еду и все, там самое примитивное. То есть это были конкретно темницы, да, ямы, вот, и которые нельзя было никак выбраться, если тебе туда не спустят веревку. Вот. И вот это такие самые примитивные тюрьмы. Вот. И они там в мире завтра. И испытывали голод, и тоже, и жару, в общем, все перемены. То есть это было на улице все. Мы попадаем в глубокое яму сражения. Такие были темницы. И такие были условия. И мы видим, что они шли на это ради веры. Терпели, оставались верными. Потому вошли в славу. И апостол Павел подчеркивает, что при всем том, имея такую веру и такие дела веры, они не получили обетования. Ибо Бог предзаявил нечто лучшее о нас, чтобы они без нас не вошли в это. Без нас, христиан. То есть они ждали появления христианства, Христа и Церкви Христовой. А мы рождаемся и сразу получаем, нам ждать ничего не надо. Сразу человек в готовом виде. Вот вам церковь, вот вам купить крещение, вот вам чаша жизни, вот вам Писание, вот вы святые отцы, вот вам помощники, молитвенники, ходатайи. Пожалуйста, все, все ты, все есть у нас. То есть мы блаженны, станем с ними, уже по условиям нашего бытия. Мы блаженны. И получается несоответствие. То есть величайшее, великолепнейшее условие и внутренняя пустота, мука, тоска, уныние, печаль, зло, закозлание, съедающая душу, да? Отсутствие благодати спасительной и утешительной. И все остальное мы видим из-за грехов наших. Мы не можем пользоваться этим сокровищем, этим блаженством так, чтобы хотя бы жить в мире с самим собой и с окружающими, самыми близкими, родными, дорогими, любимыми людьми, как мы заявляем. Но на самом деле нету того отношения. Мы не можем дать это отношение. У нас нету того качества, чтобы любить их действительно той любовью, о которой свидетельствует в Писании апостол Павел. Любовь не гневается, не раздражается, не ищет своего, не завидует и так далее. То есть у нас все это есть. Вроде любим, и в то же время страсти преобладают, и мы в эту любовь оскверняем, умоляем, делаем совершенно неузнаваемой. Он все действует по сосям. Ты мне, я тебе, вот это, так, так. То есть все у нас в таком греховном преломлении идет. И если мы не получим исцеление от этого греховного нашего нутра, а оно все у нас есть, это и грехопадение, и наши грехи, которые мы сейчас уклоняемся по страсти делаем, да? Начиная с принятия помысла, забвение о Боге, забвение о спасении, о покаянии, нежелание этим заниматься, откладывание на завтра, на потом, на как-нибудь, само собой срастется, само собой, я может как-то спасется. В общем, мы все делаем прямо в себе во вред. И близко нас нельзя сравнить даже с заветными святыми праведниками, потому что мы не имеем ни их веры, ни их терпения, бо они же все это терпели, не имея возможности по своей жизни это получить и увидеть. В другом месте, что они, пророки, цари, святые, да, они чаяли, жаждали увидеть тот день, Господь, который вы видите. И не видели. А вы блаженны. Уже его очевидцы. Да, вы блаженны, вы видите. Вы дожили до этого дня. Поэтому Рождество Христово это такое событие, которое переломило ход всей человеческой истории, разделило ее на две несравнимые части. Все, что было до Христа, это одно, и все, что после Христа, это совершенно другое. Не случайно даже этот мир безбожный вынужден вести отсчет от Рождества Христова. Хотят, не хотят, понимают, не понимают. Календарь наш ведется 2017 год относится от Рождества Христова. Почему 2017? От чего 2017 год? От чего еще? От Рождества Христова. Нет какого другого события. Настолько важно это событие для всех, вне зависимости, кто его верит, кто не верит, кто не признает, понимает, не понимает. Оно важно по себе. Не может пришествие Бога быть неважным для людей. К своим созданным им людям быть каким-то неважным событием. Оно самое важное. И весь смысл праведника этого завета было в ожидании этого события. Многие не дожили из них. Некоторые дожили, увидели. И как Симеон Богоприимец увидел, взял на руки, прославил Бога и отошел потом. Вот.
пред добро се ти предидох дух на Господи, казав да не отпущайше раба пред Богодика. То есть он исповедал Богу, который держал на руках, носил на руках Бога, создавшего небо и землю. И вот это чудо пережил, что человек держит на руках в виде человека Бога всего. Вот. Он это увидел, он исповедал, попросил отпустить его. Но мы знаем, потом Господь его еще воскресил, и он еще какое-то время жил уже в церкви застой. То есть нет их праведников Ветхого Завета, Господь воскресил с тем, чтобы вести их в церковь Христову в качестве своих служителей, чтобы как бы соединить два этапа его церкви Ветхого Завета и его церкви Нового Завета, Христовой церкви. Он некоторые сутки как бы совсем богоприимец, Лазарь воскресший, да, воскрешенный Господом. Еще там некоторые праведники были воскрешены и введены в качестве святителей, то есть епископов, да, служителей Нового Завета. А многие не были введены, но были уже возведены Богом вышедшим из ада, вывевшим Адама и Еву и Сон святых праведников. Он вывел их на небо, где уже было приготовлено для них место, где им обитать в новых условиях. И они теперь, как тогда на земле ждали пришествия Господа во плоти, во человечении его, да, так теперь ждут нашего восшествия на небо, то есть всех оставшихся христиан последнего набора, чтобы с ними войти, вот, соединиться уже там в единую Христову Церковь, которая и станет жить в едином Царстве Небесном, в многообразии его обителей и разных уровней. Там, все там поместятся, и всем будет там совершенно непостижимое для нас сейчас, необъяснимое, невозможно даже представить, какая блаженная, прекрасная жизнь будет там у спасенных и воскрешенных Богом людей. Такая вера ветхозаветных праведников святых прославляется в сегодняшний день. И объясняет, эта вера объясняет, как бы, праздник Рождества, Рождества Христова. Раз они так верили, так ждали этого события, к нему готовились, насколько же оно велико было даже в их глазах, ветхозаветных праздников, это событие, насколько оно было для них чаемым. Если мы чаем воскресенье нет в жизни будущего века, то они чаяли пришествие Мессии Спасителя. Только об этом были разговоры, об этом были чаяния. Каждая семья надеялась, что может быть из их рода, из их семьи является Спаситель. Никто до конца не знал. Но посвященные люди знали. И Церковь не случайно сегодня в евангельском чтении поставляет нам первую главу от Матфея, в котором перечисляется родословная Иисуса Христа по плоти. Это для нас немножко нудноватое перечисление редких, как мало нам известных имен, которые мы слушаем как какое-то удивительное древнее какое-то послание, какие-то там имена, совершенно нам неизвестные, сейчас неупотребляемые. Вот. И их большой список этот 14 родов, 14 родов, 14 родов. То есть указано 3 раза по 14 родов. Вот. И родословно начинается от Авраама до переселения Вавилонского, потом, после переселения Вавилонского, да, еще 14 родов, и потом до Христа 14 родов. Так вот, переселение Вавилонское, интересно, там указано, если обратили внимание, одно и то же лицо упоминается, что у него Вавилонское, и оно вернулось и родила своего сына, который пошел продолжать линию родословную линию Иисуса Христа. Почему родословие Иисуса Христа начинается с Авраама, а у Матфея, а не от Адама, хотя в другом месте есть от Адама? Разве Авраам не от Адама происходит? Конечно, от Адама происходит. Но святой апостол, евангелист выбрал личность Авраама не случайно. Во-первых, его положение в этой церкви было самым высоким. Все представители Бога избранного народа называли себя детьми Авраама, но не Адама. Просто Авраам явил такую веру и стал родоначальником всех верующих людей. То тем более для, как же Бог был евреем, то для евреев тем более он был отцом их всех по вере. И еще отцом по крови и плоти. Чтобы не все произошли от него. Поэтому у них двойное родство от Авраама. У нас только духовное родство. У язычников, вошедших в церковь, да, старших христиан. А у них было двойное родство. Поэтому никто так не почитался у них, как Авраам. И мы видим, что и во время служения земного Иисуса Христа вот это обращение к Аврааму как отцу часто употреблялось Господом и его оппонентами, обыгрывалось с разных сторон. Вот. И Господь назвал дочерью Авраама вот эту согбенную женщину, которая 18 лет была, согбенной ходила, да, эту дочь Авраама. Да. И Закхея он назвал сыном Авраама, да, и так далее. Мы видим, что постоянно как бы Господь сам свидетельствовал, возводя духовные корни именно к личности Авраама, а не кому-то ранее жить. Хотя и ранее жили праведники, мы знаем. До Авраама были тоже, да, и Ной, и Иов, вот, и Адам, и Сиф, там, и Авель. Но Господь всегда возводит к Аврааму. Потому что уже жизнь по вере такой глубокой, да, началась от Авраама. Он поставлен Богом в отцы многих народов, так скажем, да, это друг многие народы. То есть и отцом всех верующих. И вот это родословное было очень важно для еврейского народа. Она важна и для нас, христиан. В чем важность этой родословной? При всей такой кажущейся, ну, все, читаешь, да? Ну, что нам это именно говорит? Вот. Если мы не знаем этих людей, кроме Давида, там, вот, нескольких узнаем, Соломон, Давид, там узнаем. А вот Азор, там, всякие другие, там, они нам ничего не говорят. Мы ничего о них не знаем. И поэтому нам как бы не интересно. Но дело в том, что это родословное привязывает личность Иисуса Христа по человеческой его природе к конкретике, конкретной, когда будет как бы историю, и утверждает, что это не мечта, это не воображение, это не выдумка, это не миф, не легенда, не придуманный персонаж. Потому что у него есть настоящее, подлинное, документальное, засвидетельство, родословное. Подводит его, и мы можем убедиться, что Иисус Христос это не... И поэтому все разговоры атеистов, безбожников, что это на выдуманный Христа, до сих пор говорят там, то же самое, Гильбарт, этот несчастный. Что это персонаж литературы? Какой персонаж? Почитай родословное. У какого персонажа есть выдуманного, есть родословная земная, настоящая? Можно шаг за шагом проследить,
каждое поколение, каждого отца видно. Имя каждого записано. Насколько это важно. И не зря мы читаем накануне Рождества и на Благословие, чтобы мы не сомневались, что Иисус Христос конкретная историческая личность. Как человек, Он происходил. И родословное это выводит нас на Иосифа Обручника. И здесь, который называется ну, муж Марии, потому что не было такого слова, Обручник. И может возникнуть смущение. Некоторые люди, а некоторые злоупотребляют этим событием. А, почему Иосиф? Если он мнимый муж, если он обручник только, который хранит девство Пресвятой Девы Марии, то какая разница, от кого там происходит? Как можно простому человеку привели родословную Христа, а надо ввести туда к Деве Марии? Вот так говорят люди просто невежественные. Элементарное углубление в этот вопрос еврейскую традицию сразу решает эту проблему быстро и легко. А оказывается, обручники брались с того самого рода, с которого была обручена. И поэтому можно вполне проводить к обручнику или хранимое обручение. Они были с одного рода. А не потому, что он был как бы отцом. Да не будет такой хубы. Интересный момент, сообщенный нам в сегодняшнем Евангельском чтении, о том, что 14-летняя девушка Мария была не праздной, то есть беременной, да, сегодня языком говоря, не праздной, еще до того, как они сошлись с обручником Иосифом для совместного проживания. То есть он должен был патронировать. То есть такую девушку нельзя было оставить одну. В Ветхом Завете строго соблюдались эти законы. Если какая-то особа женского рода посвящена Богу была, а мы это знаем, все это знали, начиная с праздника Евгения Украина, с трехлетнего возраста, все, весь Иерусалим, весь Израиль знал, что она посвящена Богу. Поэтому она не может быть и замужем, как посвященная Богу. Но она ему тут одна. Ведь, как сейчас с большим позором, если женщина не уходит замуж, или если она не имеет детей, это знает. Вот. Но для посвященных Богу это путь был закрыт. Поэтому придумали институт обручников. То есть брали проверенных, пожилых людей, уже почтенного возраста, незазорного, когда они уже не могли хулиганить юношескими всякими да, увлечениями. Вот. Они были как бы и биологически уже такие, специально брались в старой возрасте. Плюс они были праведники, то есть очень высокочтимые, проверенные жизнью, на глазах многих людей, да, и из числа их выбирались они, те, которые подходили по роду, да, и поставлялись в обручники, то есть человек выбрался опеку, защиту вот этой одинокой девицы. И таким человеком был выбран промыслом Божьим, ну и по иудейским обычаям, Иосиф обручник. И это происходило в какой-то день. То есть вот назначили в собрание старейшин, да, назначили, вот ты будешь, вот сейчас вот эта девушка Мария, она уже из храма должна уйти, потому что она подошла к возрасту, когда у женщин как бы начинается, естественно, нечистота, то, что у нее не началось, это никто никому не может отслеживать, да, это дело уже божественного сухого действия. Но для широкой публики понятно, что возраст как бы все, уже нельзя, уже зазорно в храме пребывать, да еще святая святых. Просто люди не понимают, не поняли, это, что это там, у нее там, это, типа, она еще до сих пор в алтаре находится. А у нее уже типа должны как бы начаться. Вот, поэтому
она была выведена из храма и должна была где-то жить. А где она может жить? Все, родители умерли, она уже не жить негде было. И потом зазорно с девушкой одной ходить. Было так, в том народе. Никто об этом не помнит. Поэтому мудро было. Это не только в этом случае, это вообще было на все случаи. Но в этом случае расработал. И вот его свою предназначили. Он согласился. И пошел на первую встречу со своей обручницей, которая взялась опекать. Вот. Ему было за 70 лет. А ей 14. И когда он его увидел, он сразу уже по внешнему положению увидел, что девочка понесла. То есть она беременная. Может, нормальный человек, чуть правильный, глазами своими увидел, что девочка беременна. Он знал законы, прекрасно знал, что за такое, если посвященное Богу за беременение, ее ждет беременение камнями. И по букве закона он должен был не вступать с ней никакое общение словесное, а вернуться в Синедрион и доложить. Вы знаете, вот ту девочку, которую мне предложили, я только пришел, уже она уже беременная. Если он так не делает, он ставит себя под угрозу наказания, побиения камнями, как потенциальный преступник. Потому что как бы он тогда, да, то, что там уже как бы он и не способен, но тем не менее, вдруг там мало ли что. Вот. Больше некого обвинить, потому что обручник живет только с обрученной своей девушкой, и больше как бы не на кого свалить даже вину. Поэтому подозрение падает сразу на него. И в таких случаях убивается камнями обоих. И обручник, и обрученная ему девица. И он прекрасно это знал. Тем не менее, жалость его сердца праведного не позволило ему поступить по букве закона. Не позволило. Он не знал, как она забеременела, от кого. Это было для него сокрыто. И поэтому он хотел тайно отпустить ее. То есть тайно отпустить ее. Это не в смысле там избавиться от своих проблем, а обеспечить ей безопасное проживание где-то в другом месте, чтобы ее здесь не топили камнями за то, что она как бы стала беременной, будучи посвященной Богу. И для этого, чтобы осуществить задуманное, он должен был принять вот свое обручество. То есть он должен вступить в права, которые ему дала Ветхозаветная церковь. Да? Вот. И он вступает в эти права. То есть он берет девушку как бы опороченным фактом беременности, непонятного происхождения там. И взял ее. В таком положении он поставляет себя под удар. Быть побиенным камнями. То есть это тоже какая-то быть вера, да, и какая-то быть сердце. Не просто пожалеть, а поставить себя под смертную казнь. Но пошел на это. Пошел на это. Вот. И Бог, видя его жертву, он, по сути, пожертвовал собой. Ради спасения неизвестного, как, ну, там, он слыхал, конечно, но как бы не девушка, которая может быть сама виновата. То есть он еще не выяснял, что там случилось. Но в любом случае, по факту, положение было очень не опасным, неприятным, и он принял на себя все как бы последствия этого шага. То есть ради спасения этой девушки. Потому что даже если он ее отпустил, да, то есть, ну, сопроводил где-то все, а потом выяснилось, что это произошло, его все равно побили камнями. Ее, может, уже не достали, она где-то была за границей с этого, в надежном месте. Но его-то, как соучастник, как еще мало того, что покрывшего этот грех позорный, да, так еще и вот соучастника в этом вопросе, его побили камнями. Как бы причастны к этому греху, то есть как виновника в этом грехе, и как еще укрывшего свою жертву. Да. Вот поэтому он попал в очень опасное положение. По сути, он приговорил себя к смертной казни, будучи праведником. И здесь, но он еще имел смущение, конечно же, и попал по поводу этой девушки, за которую уступился. И ангел Господень, Бог посылает ангел Господень, да, вразумляет его во сне. Мы видим в Священном Писании о явлении ангела не раз написано. И часто ангел является наяву и что-то доносили до людей, посланники, слуги Божии, что-то доносили, что-то говорили. Вот. А иногда во сне. Но вы понимаете разницу? Когда что-то приснилось, или когда наяву происходит. Понимаете, разница очень большая. Когда уже она является, то все понятно. То есть, куда он наяву. Наяву все происходит. Да? Вот. Люди боялись явления ангела наяву, потому что они знали, что человек, увидев ангела, должен умереть. И поэтому, когда ангел являлся, люди думали, все, это перед смертью. И он говорил, не бойтесь, не умрете. Он сначала их убеждал, что его явление не к смерти. А здесь Иосиф у нас не показано. И показано о важнейшем событии для всего человечества. Знаете, то есть Бог ставит это событие, да, привязывает его к сну, как вот этого человека. То есть, по сути, от веры Иосифа в свой сон зависели дальнейшие события. Значит, Бог рассчитывал на его веру. Потому что святые отцы учат нас, нам доверять нельзя. Как же так? Что если нам доверять нельзя, потому что часто через них страсти, и демоны действуют, когда еще в церкви, люди защищенные, защищающие, и сна доверять нельзя. А это вообще в этом завете. Где очень трудно было все это, да, защищаться, не было такой благодати. И он сна доверяет. О чем это говорит? Это говорит о высокой его, да, духовной позиции, о высоком духовном качестве. Помните, у одного пророка есть указание о причастии благодати, сказано, что на юношах и старцах. В чем там разница? Юноши видениями, а старцы сновидениями, разумляемыми будут. Да? То есть старец значит духовно преуспевший человек. Так вот, Иосиф Обручник был таким духовным старцем, святым, который мог различать, он ему дал различение, снов, от Бога это или нет. Только поэтому Господь через сон и руководил им. Это не значит, что мы можем повторять Ах, Иосиф и Яков. Ничего подобного. Нас Господь запутает. И его не могли запутать. Поэтому во сне мы видим дальше, в повествовании Ивановском, ему постоянно во сне открывалось, как действовать. То есть Господь через духовно преуспевших людей, которые уже не дали развлечения, руководит через сны. Потому что это на вере основано. В данном случае это и произошло. Он убедил Иосифа, объяснил причину беременности девушки Марии, что он не просто невиновен, а что это уникальное событие, которое касается всего человечества, что она понесла Бога младенца. И поэтому ты не просто обручник, там, просто девушка, хотя уже это велико, да, а ты обручник самой Святой Богородицы, которая родит вот-вот Христа. А потом будешь еще попечитель этого Бога младенца, как и случилось, уже святое семейство покрывало весь период младенчества Христа, аж до поселения Назарета и дальше еще, дальше, потом до Топочили. Это тоже так, непростого человека не поставит Господь, чтобы самому себя отдать ему и свою маму в попечение. Это какой должен быть верный человек, какой праведности, какой силы духа и чистоты помысла, чтобы доверить такое дело. В самом зародыше, когда силы зла искали убить Бога младенца, он своим мудрым руководством, своей способностью быть руководимым через сны, спасается до семейства бегством в Египет. Потом возвращается по указанию Бога, но не идет в Иерусалим, а поселяется в Назарете. Это все решения Иосифа, праведного Иосифа обручника. Поэтому церковь сразу по Рождестве Христову вспоминает его в день памяти. Так важна нам эта родословная Иисуса Христа. И еще напоследок скажу, что у еврейского народа была дополнительная миссия, которая не сразу воспринимается нами, потому что мы не внимательно читаем Священное Писание Ветхого Завета и не можем увидеть сразу там такую сокрытую истину, что происходило на земле среди людей. Потому что в Описании есть такие подробности, которые указывают на удивительное расхождение отношения воинствующего еврейского народа перед войной, да, начиная с выхода с Моисеем из Египта, когда они начали воевать еще при Моисее, а потом, когда Моисей остался, они пришли за Иордана, да, Моисей духов собрал. Вот, Иисус Навин дальше вел, да, они вели войны. И потом вся их история была страшные войны. Вот в этих войнах можно запутаться. Но там возникает четко две линии. Что одни враги представлялись Богу и так, что они должны были быть заклятыми. Они и их имущество, все кроме скота. И должны быть уничтожены безжалостно, без пощады, до единой души, включая женщин-младенцев, всем сожрать. И прочтение этих мест соблазняет современных гуманистов на Священное Писание. Ну вот ваш Бог, какой жестокий, детишек повелевает уничтожать. И мы видим, что делает Иисус Навин, это делает Самуил, это делает царь Давид. Но это не есть линия отношения к врагам. И, то есть, если бы они одинаково поступали со всеми врагами, это была бы единая линия. Удивительно, что есть две линии. Есть враги, которым позволено брать в плен детей, женщин. И даже женщин плененных брать в жены себе, повелевает законная сеть, да? Разрешает жены брать плененных врагов. А у других врагов никого не забрать в плен, всех вырезать. И не умышлять. Никто не сожжет. И вот в вот этой две линии относятся к одним и тем же вождям еврейского народа, и позже царя, которые воплощали. Они, одних они вот щадили, жалели, брали в плен, помогли, других они вырезали всех и заклинали. Нельзя было даже взять их имущество. И когда кто-то там взял имущество, то народ Божий потом наказывался, выяснялись, и этого человека и со всей имуществом сжигали. Золото, серебро, все уничтожали. Нельзя было взять себе, он был заклят. Настолько это было важно. И все это Бог делал. И Бог участвовал в битвах, написано. В одной битве, например, с неба стали падать камни огромного размера. И написано, что погибло, значит, вражеских воинов от камней много больше, чем тех, которые перебили правоверные людей. Больше. То есть Бог помог, так добиться, судя по мне. Вот. И в другие места, там 106 нашли, то еще какие-то вещи. Он посылал, чтобы помогать всеми подручными средствами побеждать этих. Потому что народы эти были очень сильные, многочисленные, написано, высокорослые. И у них стены до небес были. То есть никаким естественным путем взять их невозможно. Это как Давид и Голиаф. Вот это вот уже когда на личном плане, да? Вот маленький Давид по сравнению с Голиафом, да, такой вот. И огромный Голиаф, то есть смеялся там, когда увидел Давида комарами. Вот. И Давид его поразил с чем? Силой Божией, хитростью, да? Камень залепил ему и потом подошел от этого Богу. Значит, вот так Бог дал силу. Значит, это была миссия еврейского народа избавляться от определенных народов. Это была миссия. То есть они были жестоковыми, Бог не различает это. И в одном месте прямо написано, когда вы перебейте всех этих людей, ни одной души не ставьте, и я вам дам эту землю, а ты земля бетонная идет речь, вы будете владеть ей. Но не думайте, что я даю вам за ваше благочестие эту землю. И не думайте, что я даю вам эту землю за нечестие живших там ранее народов. Да, они нечестивые, они жутко нечестивые, они детей приносили, как жертвы. Но не за это я даю землю. То есть, по сути, вы ее не заслуживаете. Но чтобы мое имя не хулилось, сколько уже оно связано. И скажут, а, вот, черт, Бог там их не довел, не досмотрел, недавно. Ради себя, ради своей славы хотел, а не ради вас. Но при этом вывести их всех. И я буду с вами, когда Бог был с ними, полагал, все они никого не щадили. Мы вырезали грудных младенцев, всех беременных, всех резали. Нам непонятна такая жестокость. Но дети-то при чем здесь? Что нельзя было их взять себе, воспитать в правильной вере, да? Можно же. Они же маленькие, но воспитать их правильно, все. Нельзя было. Почему? Прямого ответа нет в Писании. Есть косвенный. А уже в преданиях есть объяснение. Потому что люди эти были мутанты. То есть это уже не были чистыми людьми. Поэтому они были высокорослыми, по 6 пальцев на руках, ногах и другие всякие признаки мутантов. И их нельзя было сохранять как породу, которую Бог не выводил. Эту подвели Бог не выводил. Это было злоупотребление демонами и людьми, надавшимися на таком уже генетическом уровне производились эксперименты. И еще до потопного мира дошло все. И эти люди именовались иначе Нефилимами, потом Рефаимами. Вот эти все, которых было приказано Иисусу Навину, а позже Давиду, и они через христиан восстановились опять, пришли. В Голиафу наследник Нефилима. Вот. Все эти великаны, высокорослые народы, они были из Рефаимов. Они даже не назывались людьми. Рефаимы. Рефаимы – это второе появление потомков Нефилимов. А Нефилимы это тело, продукт сношений между самими Божьими и дочерьми человеческими, вследствие которого рождались эти уроды, мутанты, великаны, исполины называются. Вот они назывались нефилимы. Они были очень жестокие, кровожадные, человеконенавистнические. И потом они умолялись его. Сейчас мы знаем множество исследований, а как вот огромные черепа, кости, все. Материальная база очень большая, доказывающая, что были гиганты, были исполины. Никакое объяснение на гнуку дать не может. Разрушает теорию Дарвина полностью, поэтому стараются это все скрывать. Явных, вопиющих доказательств стараются это скрыть, чтобы не разрушить миф, мифическую теорию Дарвина. Какие виды, какие люди, вот какие люди были. Какие обезьяны, ничего нет. Значит, все. А библейская история объясняет. И на этом завете это написано. Но это особая тема, которая требует тщательного исследования и изложение. Поэтому я не буду сегодня касаться. Просто указал, что поэтому важно еще было провести родословную, показать, что Иисус Христос не был мутантом. Он никакого отношения не имел к Вифлеему. Поэтому линия была чистая. Авраам и только через еврейский народ. Потому что все остальные народы были под подозрением. Они или были сами мутанты, либо имели сношение с мутантами и могли иметь, то есть, гибриды всякие. И одно известно, что сейчас мутанты эти существуют, они в росте уже умолились до людей, и они неотличимы визуально. Не отличишь от людей. В общем, глянем, что рослый как Давид, так бы отличишь, да? Но на генетическом уровне, на ДНК, что-то есть какое-то различие. Мы пока не знаем, то есть это все скрывается. Вот. И эти люди необратимы. Эти люди наиболее склонны к магии, к колдовству, к демонообщению. То есть они, по сути, уже не люди. Так часто называют. Да? То есть они очень расположены к этим занятиям. Вот если человека к этому утверждается, а вы сразу к этому тянет. Я лично видел человека, что-то Павла. В тюрьме Владимир находился, что он в душевой мысли, у него 6 пальцев. Но у Сталина было 6 пальцев. Сталин был мутант. Привет сатанистам. И Сталина любил. Это был мутант, выродок, урод, Голиаф. Рифаим. Вот потом Рифаим. Это духовная оценка, духовная историческая оценка. И не имеет значения, что он делал. Он не мог ничего хорошего делать. Он был по своей природе был рефлекс. То есть воплощение дьявола. Какая-то реализация какого-то дьявольского проекта. Все остальное это для простолюдинов сказки. Это важно. Вот. И поэтому возрастает важность крещения, таинство крещения. Все мы повреждены грехом, да? Но есть боли поврежденные. Есть род каинитов, да, мы знаем, которые прокляты. И Господь их назвал, вы дети дьявола. А именно каиниты участвуют в создании Нефилимов и Рефаимов. Получается, мутанты пошли от каинитов. Поэтому они есть сыны дьявола, в прямом смысле, Господь, здесь это не просто аллегория. Конкретно сыны дьявола идут параллельно линии, правильно или неправильно. Да? И церковь поставила такую заслонку непреодолимую в виде таинства крещения. Господь, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Это закон. Установлен самим, да? И вот в купели крещения происходит новое рождение человека. Рождение для вечности, рождение для церкви, рождение для жизни с Богом и в Боге. Оно не может никак иначе в человеке быть. То есть эта жизнь дается только в купель крещения. Поэтому некрещенщик не может этой жизни не знать, не чувствовать, не понимать. Не может. Не может. Хотя может быть под действием благодати. Может. Люди дают. И Дух Святой может исполнить его. Может исполнить. Но все это не давало права из этого праведника попадать в рай. Все шли в ад. Да, не в муку. Да, вон Авраама. Да, в ожидании. Опять-таки Авраама был. Не мыть, не Ноя. Все шли в место ожидания. Почему? Потому что были не крещены. Не могли. Нужно было либо крещение, либо ад. Равное крещение. Дающим рождение свыше. Так как не может родиться ребенок на земле без участия отца и матери, хотя бы семьи отца, да, вот искусство, но семьи отца, не могут семьи сделать искусство, никто не может. Вот. Перенести нужное искусство надо, но создать не можно. Поэтому все равно нужно соединение семьи отца с землей, да, с матерью, чтобы родился новый человек. Так и в церковь, и в жизнь вечную. Никто не может родиться, если не родиться в купеле. Это невозможно. Как вот человек не родился, и мы не можем о нем заботиться, кормить, поить некого, одевать некого, и учить некого. Нет человека. Так и духовное жизнь. Если он физически родился, а в церкви не крестился, его нет в духовной жизни. Нет Царства Небесного, нет его имени не записано, его нет, не существует. Это материал для ада. Живут, живут, умирают. Миллиарды таких людей. Поэтому цените, что сделает нас Господь. Цените Его Рождество. Цените Его Церковь. Цените чашу жизни. Цените Его крещение. Да нажите это самое великое сокровище. Ибо это все дает открывать путь для той жизни, которая никогда не закончится. Эта жизнь закончится и очень скоро. Аминь.